Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Под главные темы нашего эфира. Суд в Москве сегодня оглашает приговор художнику-акционисту Петру Павленскому за акцию «Угроза». В США Хиллари Клинтон одержала победу над Берни Сандерсом при выдвижении кандидатом в президенты страны от Демократической партии. Гражданские активисты в Петербурге заявляют о существовании организации, которая нападает на людей с оппозиционными взглядами. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, Мещанский суд Москвы сегодня оглашает приговор художнику-акционисту Петру Павленскому за акцию «Угроза», во время которой Павленский поджег дверь здания ФСБ России. Его обвиняют в повреждении объекта культурного наследия. Представитель государственного обвинения попросил назначить Павленскому штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Сам художник в судебном разбирательстве не участвовал, взяв так называемый «регламент молчания». Адвокаты акциониста считают запрошенный прокуратурой штраф неоснованным на законе и просят оправдать Петра Павленского. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свободы» Наталья Джанпаладова побеседовала с адвокатом Ольгой Динзе.
Я оцениваю 1,5 миллиона как существенный штраф, все-таки не основанный на законе. Поскольку в соответствии с законом штраф назначается с учетом имущественного положения обвиняемого. Как известно, собственно, Петр Павленский официально не работает, официально не трудоустроен. Справки о каком-либо доходе в материалах уголовного дела отсутствуют. Соответственно, просить 1,5 миллиона рублей – это незаконно и необоснованно.
После прений многие, кто следит за делом Петра Павленского, были комментарии довольно удивленного толка, что странно, что прокуратура не попросила лишения свободы для Петра, хотя статья это предусматривала. Вот что означает тот факт, что прокуратура попросила только штраф?
Во-первых, в соответствии со статьей 56 Уголовного кодекса за преступление небольшой тяжести лицо впервые совершившее не может быть подвергнуто реальному лишению свободы. Тем более, что отсутствует отягчающее вину обстоятельств. Поэтому говорить о том, что ему кто-то реально мог попросить, нет. Вот в соответствии с законом этого точно попросить прокуратура не могла. Что касается штрафа, собственно, я уже высказала свое мнение. Размер штрафа, конечно же, тоже не основан на законе. Нужно все-таки учитывать материальное положение.
Какие тогда варианты после вынесения приговора? Вот я правильно понимаю, что суд в этом случае не может вынести наказание, связанное с лишением свободы?
Суд, конечно же, с учетом того комментария, который я дала, не может вынести реальное лишение свободы. Тем более, что мы не должны забывать, Павлен 7 месяцев находится в изоляции от общества под стражей. Кроме того, ну какое может быть развитие событий? В принципе, у суда еще есть шанс вернуть дело прокурору в связи с имеющимися процессуальными нарушениями, в том числе мы говорили о мистениях, это недопустимое доказательство, да. Есть основания вернуть дело прокурору, поскольку статья, которая вменяется художнику Павленскому, нет, ему не может. Отсутствует материалов дела, доказательства того, что он совершил преступление, предусмотрено статьей 243. А в части, если вдруг будет вынесен обвинительный приговор, соответственно, конечно же, суд, даже если он частично согласится с мнением прокуратуры, то есть назначение наказания в виде штрафа, я считаю, что он должен быть существенно уменьшен.
А означает ли это, если приговор будет обвинительный, если он будет вынесен, что Петра отпустят в зале суда?
Если Петру Павленскому будет назначено наказание в виде штрафа, соответственно, он будет освобожден уже в зале суда после оглашения приговора.
Как сам Петр относится к этому делу? Что он думает о том штрафе, который попросил прокурор?
Ну, на самом деле, что думает Петр? Никто платить штраф не собирается. Соответственно, он не согласен с этим видом наказания. Мы тоже не согласны, на самом деле, с обвинительным приговором будем, поскольку мы просили оправдать Петра Павленского. Мы считаем, что в его действиях нет состава инкриминированного ему деяния.
В начале этого судебного процесса Петр говорил о том, что его избили, собственно, когда перевозили из одного СИЗО в другое. Есть ли какие-то новости, как он себя чувствует?
Колено у него до сих пор болит. Его следственном изоляторе не обследовали надлежащим образом, насколько нам известно, со слов самого Петра. Мы сделали запрос в следственном изоляторе о том, с какими травмами, в каком состоянии здоровья он поступил. До настоящего времени ответа из следственного изолятора номер 4 нам не поступило.
С адвокатом Ольгой Динзе беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. Я напомню, что в эти минуты Мещанский суд Москвы оглашает приговор художнику-акционисту Петру Павленскому за акцию «Угроза», во время которой он поджег дверь здания ФСБ России. Седьмого июня в Соединенных Штатах прошел последний супервторник нынешнего избирательного цикла. Сторонники Демократической и Республиканской партии голосовали на праймере сразу в 6 штатах, включая Калифорнию, имеющую огромный вес и на первичных, и на всеобщих выборах. Предполагаемый номинант республиканцев был известен заранее, ожидал, что в супервторник то же самое наконец произойдет у демократов. Развязка, однако, наступила еще накануне, рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
В минувшие выходные праймерис состоялись на Пуэрто-Рико и на Виргинских островах. Победа и там досталась Клинтон, плюс о поддержке бывшей первой леди и госсекретаря объявили 20 колебавшихся делегатов Национального съезда демократов из числа партийных руководителей. Таким образом, уже в понедельник у Клинтон суммарно оказалось ровно столько мандатов, сколько необходимо для выдвижения – 2383. Преодолен очередной рубеж в истории американской демократии. Никогда прежде женщина не была кандидатом в президенты ни от одной из двух ведущих партий. Безусловно, модному ныне популизму больше бы соответствовал сценарий, в котором Хиллари пересекла бы финишную черту не на закорках партийных деятелей, а набрав все недостающие мандаты на открытых выборах. Занавес, правда, пока не опустился. Первый акт избирательной драмы формально не отыгран до конца. Хиллари надо будет удержать в своем лагере тех делегатов номинационного съезда, которые только предварительно обещали ей свои голоса, включая тех, кто сделал это еще 10 месяцев назад, до того, как президентская гонка вообще стартовала. Берни Сандерс клянется не щадить сил, чтобы на съезде вырвать все-таки номинацию у Клинтон, переманив на свою сторону часть суперделегатов доводами о том, что именно он имеет наилучшие шансы в ноябрьском единоборстве с Дональдом Трампом. Ну а если ему этого не удастся, то настаивать во время выработки на съезде платформы Демпартии на ликвидации самого института суперделегатов как архи-недемократичного, ибо формируется он путем назначений, а не волеизъявления партийного электората. При любом раскладе социалисту из Вермонта нужна была вчера крупная убедительная победа. Разгром и впрямь получился, но только с обратным знаком. Результаты таковы. Клинтон уверенно победила в Нью-Джерси, Нью-Мексико, Южной Дакоте и Калифорнии, которая была главным призом супервторника, а в активе Сандерса – Монтана и Северная Дакота. Что дальше? Выскажется ли теперь однозначно в пользу Клинтон де-факто лидер демократов Барак Обама? На вопросы «Радио Свободы» отвечает профессор политологии Хьюстонского университета Брандон Роттингхаус.
Обама заинтересован в единении демократов уже хотя бы потому, что раскол в партийных рядах на съезде сильно подпортит его политическое наследие. Поэтому я предполагаю, что в самое ближайшее время президент попытается положить конец внутрипартийным баталиям и официально заявит о поддержке Хиллари Клинтон.
Интересно, что при этом Сандерс вовсе не обязан подчиняться президенту. Он не креатура Обамы. Не Обама выдвигал его в претенденты. И его дальнейшая политическая карьера, по-видимому, мало зависит от Обамы. В более традиционных политических системах подобное ослушание просто немыслимо. Но в Америке все именно так и обстоит, не правда ли?
Не все так просто. С одной стороны, Сандерс действительно политик независимый. Своим избранием в Сенат, например, он нисколько не обязан руководству Демократической партии. С другой стороны, свои политические идеи он хочет проводить именно через Демпартию. А как ему обеспечить включение этих идей в предвыборную платформу, если он восстановит против себя могущественных деятелей партии? А это, я уверен, произойдет, если в руководстве созреет мнение, что Сандерс готов упрямо биться до последнего, даже в безнадежной ситуации, не считаясь с тем, что его амбиции раскалывают демократов и затрудняют победу Клинтон над Трампом. Идейная чистота – это, конечно, замечательно, но выборы – не абстракция, и любая политическая партия ориентирована прежде всего на победу. Если Сандерс будет и далее упорствовать в своей бескомпромиссности, то, боюсь, влиять на партию изнутри он не сможет.
Несколько слов о Клинтон. Будет ли она по-прежнему активно продвигать женский вопрос, играя на том, что ее соперник-республиканец своим поведением и высказываниями создал себе репутацию жена-ненавистника? И в более общем плане, на что сделает ставку Хиллари? На замирение с левым крылом, страстно симпатизирующим Берни Сандерсу, или на завоевание симпатий центристски настроенных избирателей, включая республиканцев, неприемлющих Трампа?
В идеале, наверное. Клинтон хотела бы продублировать электоральные успехи Обамы и выиграть за счет тех же групп населения, которые дважды приносили ему победу. Но этого может не случиться хотя бы в силу ожидаемой более низкой явки представителей обамовского электората. Поэтому Клинтон нужен резервный вариант, несколько иная коалиция, которая бы включала, в частности, замужних женщин с личными или семейными доходами выше средних. Этот контингент в последнее время отошел от демократов. И у Хиллари есть хороший шанс вернуть его, поскольку все опросы показывают, что рейтинг Трампа среди женщин очень низкий. Что касается генеральной линии, то мне кажется, что Клинтон сместится к центру и не будет столь же активно, как до сих пор, заискивать перед левыми. Хорошее свидетельство тому — упор на внешнюю политику в ее последних выступлениях. Акцентирование умеренного и ответственного курса, которого она будет придерживаться, в отличие от якобы сумасброда и экстремиста Трампа, который, дескать, никак не подходит на роль главнокомандующего вооруженными силами. Внешняя политика и оборона — это извечные козыри республиканцев. Если ей удастся нивелировать это преимущество, то это основательно приблизит ее к победе.
Хиллари была вынуждена бороться с Сандерсом фактически до последнего дня. Трамп же остался один без соперников более месяца назад. Какую бы отметку вы ему поставили за его, так сказать, сольное выступление?
Тройку с плюсом или четверку с минусом. Трамп мало думал о содержательной стороне своей кампании, поставив во главу угла оригинальную медийную стратегию, в том числе в социальных сетях, которая принесла ему сногсшибательный успех. Второй этап драмы будет более прозаичным, и средства информации будут отныне оценивать Трампа не как шоумена и скандалиста, сколько потому, насколько успешен он будет в привлечении ресурсов крупных финансовых доноров и организации групп поддержки и агитации на местах. Работа с рядовыми избирателями — это квинтэссенция американских выборов. И личный состав таких групп, работающих на Клинтон, раза в 3-4 превосходит численность персонала Трампа в ключевых штатах. Это прямое следствие того, что Хиллари симпатизирует верхушка Демпартии, предоставившая в ее распоряжении местный партийный актив. Нежелание и неспособность Трампа замириться с республиканским истеблишментом явно тормозит запуск аналогичных механизмов, которые могли бы работать на его победу.
От беспрецедентно высокого в истории президентских единоборств антирейтинга страдают не только Дональд Трамп, но и Хиллари Клинтон, отмечает наш собеседник. Высокий антирейтинг Трампа – это результат его сознательного, хотя и крайне рискованного выбора. Антирейтинг Хиллари отражает ее долгую околополитическую и политическую карьеру от жены губернатора и первой леди до сенатора и госсекретаря, да и довольно-таки свирепого противника Обамы на выборах 2008 года, что обернулось устойчивой к ней антипатией со стороны многих обамовских адептов. Негатив – штука кумулятивная и труднопреодолимая. Вряд ли Дональд и Хиллари попытаются понизить свой антирейтинг. Более вероятный сценарий будет состоять в стремлении повысить антирейтинг оппонента.
Трампу в ходе праймерис противостоял длинный список оппонентов. Многие из них не испытывали никаких трудностей с финансированием и были хорошо знакомы рядовому избирателю. То, что Трамп их одолел, доказывает наличие у этого непрофессионального политика недюжинного политического дарования. У Клинтон соперников было куда меньше, но один из них оказался поистине одержимым. У Трампа таких фанатичных оппонентов не было. Но одной просто одержимости Сандерса не хватило бы на то, чтобы столь долго сопротивляться Клинтон. Сделать это он мог ввиду глубокого идеологического раскола в лагере демократов. Республиканцы тоже расколоты, но кто скажет, каким бы был исход их праймерис, если бы Трамп с самого начала вынужден бороться с единственным соперником. Говоря о демократах, 22-25% сторонников Сандерса заявляют, что не будут голосовать за Клинтон. Интересно, так ли это? Ситуация с Трампом где-то еще более драматичная, поскольку целый ряд видных деятелей партии не желают с ним солидаризироваться. Без их поддержки ему будет очень трудно активизировать партийную агитацию и сплотить республиканцев на выборах.
О супервторнике в Соединенных Штатах рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Yeah.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас возвращаемся к российским сюжетам. «Новая газета» на днях сообщила о существовании в Санкт-Петербурге организации или активистов, которые ведут слежку, запугивают и нападают на людей, не имеющих отношения к политике, но обладающих взглядами, которые не вписываются в провластную линию. Пострадавшие обращаются за помощью в правоохранительные органы, но те предпочитают бездействовать. Вся система работает так. Неизвестные создают фейковые страницы оппозиционно настроенных горожан и с этих страниц посылают им угрозы. Причем к этим сообщениям прикладываются фотографии несогласных, сделанные скрытой камерой. Также в сообщениях всячески показывается, что авторы угроз располагают личной информацией о человеке, где и с кем он живет, в какой магазин ходит, во сколько выгуливает собаку, например. Жертвой неизвестных стала жительница Петербурга Юлия, никогда не состоявшая ни в каких организациях либо партиях. С ней побеседовал Антон Смирнов.
Юлия, расскажите о себе. Какое место в вашей жизни занимает политика?
Как у любого человека, который хочет жить в нормальной, цивилизованной стране, занимать определенное место. То есть я для своей страны желаю, скажем, добра, да? То есть мне не хочется жить где-нибудь в Зимбабве, хочется все-таки в России.
И большой буквы. Вы состоите в какой-то партии или организации?
Нет, никогда не состояла ни в партиях, ни в организациях.
С чего начались угрозы?
Угрозы начались с появления фейкового аккаунта, на котором были размещены фотографии моего мужа, сделанные в результате слежки за ним. И, значит, в угрозах содержалось, что не устраивает, скажем, моя позиция в социальных сетях, критика власти и так далее.
После получения этих угроз вы обращались в полицию?
Незамедлительно, на следующий же день. Заявление приняли, после этого ни слуху, ни духу. Через 10 дней обратилась в прокуратуру по факту бездействия со стороны сотрудников полиции. Мне пришел ответ из прокуратуры, что, оказывается, мне был вынесен отказной по моему заявлению. Дело было возвращено на доследование.
И чем все закончилось в итоге?
Поджогом автомобиля и очередным заявлением в полицию по факту поджога. На данный момент они сказали, что будут ждать заключения пожарных экспертов.
Как вы думаете, почему эти неизвестные злоумышленники выбрали вас?
Я такая не единственная в городе, в стране. Выбирают людей как раз среднего звена, то есть не особо политически активных. Говоря, мы между собой не были знакомы, мы не состояли на тот момент в одних и тех же группах. Выбирают вот таким образом, чтобы не с кем было поделиться, да, некому обратиться.
А как вы думаете, кто может стоять за всеми этими людьми?
Вы знаете, вариантов много. Вероятно, какая-то организация типа НОДА или вот Патриоты России, Мушкетеры Путина. То есть это, во всяком случае, какая-то организация, которая выделяет определенные деньги на слежку, на нападение, на поджоги, поскольку это, ну, бесплатно никто этим заниматься, скажем, не будет. Цель для устрашения оппозиции перед выборами, для устрашения несогласных, чтобы показать пресловутые 86%.
Что вы собираетесь делать теперь?
Добиваться розыска преступников. Я надеюсь, что все-таки я живу в государстве, не в каком-то племени, и искренне надеюсь, что государство, в общем-то, будет защищать своих граждан от подобных случаев, поскольку это уже бандитский беспредел.
На специальном сайте, где охотники на несогласных собирают информацию о своих жертвах, писал в своем фейсбуке депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свободы».
Дмитрий Геннадьевич, расскажите, как вы узнали об этом сайте?
Мне где-то месяца два назад написало несколько человек о том, что есть сайт, где собирают персональные данные, скажем так, противников власти, политических активистов, активистов разных правозащитных экологических организаций. Выкладывают для того, чтобы дальше уже им поступали угрозы от разных граждан нашей страны. Ну, в общем-то, девушка тоже сказала, что ее персональные данные опубликованы на этом сайте. Ей угрожают, она просит помощи. Я тогда обратился там в несколько инстанций, в том числе Роскомнадзор, который мне ответил, что сайт не работает. И буквально три дня назад та же девушка говорит, ну вот теперь сожгли мой автомобиль. И я понял, что, в общем-то, гораздо серьезнее, чем просто угрозы. Опубликовал пост, написал сразу несколько запросов. Помимо Роскомнадзора я еще обратился в Генеральную прокуратуру, попросил фракцию партии «Яблоко» обратиться в Следственный комитет, что они сделали. Получил массу уже обращений из разных регионов. Понял, что это не питерская проблема, а гораздо шире, она федеральная. Это ощущение, что создавали этот сайт под выборы. Это уже реинкарнация подобного сайта, который благополучно был закрыт ранее Роскомнадзором. То есть это явно те же самые люди. Явно что-то организовано там организациями типа там НОД или что-то в этом роде. Крайне важно, потому что может все печально закончиться. Уже три нападения было.
Что же это такое? Это организация или это какие-то отдельные лица?
Ну, мне кажется, что к этому причастны какие-то активисты, типа вот НОДовское движение или что-то в этом роде. Они же у нас специалисты, или какой-нибудь антимайдан или что там. Там в Нижнем Новгороде не только на Касьянова нападали, если вы помните. Срывали мне, например, многие мероприятия. Это НОДовцы были с флагами. Я знаю, кто организовывал в Нижнем Новгороде такие акции. Кто за этим стоит? Просто так, мне кажется, такое не появится, потому что, несмотря на всю вот эту атмосферу ненависти, которую наши СМИ создают, несмотря на такую оголтелую пропаганду, все равно, в общем-то, тема борьбы с инакомыслием, она гражданами какими-то и поддерживается, но это достаточно пассивно. А это значит, что за такими проектами стоят какие-то организованные силы.
Может быть, эти злоумышленники действительно жертвы пропаганды и действуют как бы из собственных побуждений?
Нет. Потому что тогда бы их нашли очень быстро. Тогда бы не было отписок Роскомнадзора, не было бы обращений из разных регионов страны. Ну, то есть, чтобы даже сделать такой проект, это должны быть деньги, это должна быть реально сплоченная организация, должны быть региональные какие-то отделения. Ну, то есть, понятно, что не инициатива снизу. Это кто-то оплачивает, кто-то этим занимается, кто-то организует. Сделано достаточно системно.
И вы связываете это с приближающимися выборами в Госдуму?
Ну да, народ надо запугать, чтобы они даже не помышляли ни о протестах, ни о каком-то протестном даже голосовании. Федеральные каналы показали учения по разгону так называемых массовых каких-то акций протеста.
А как вы полагаете, станет ли таких нападений больше?
Если власть не будет сейчас как-то это останавливать, то будет больше, конечно. Чем ближе к выборам, тем острее борьба. Что нападения будут не только на там оппозиционеров. Надо понимать, что это обычные активисты. Они могут быть даже членами «Единой России» спокойно. Ну, допустим, в оппозиции каким-то там местным губернатором. Сейчас расколов элит полно. Губернатор против мэра. Разные депутаты сейчас делят портфели там или места в списках проходных. Поэтому это могут быть легко себе активисты системных партий.
Какой совет вы могли бы дать людям, которые попадают в эту группу риска, каким-то политическим активистам, кто чувствует, что его тоже может затронуть это?
Во-первых, нам надо закрыть сайт. Я думаю, что все-таки Роскомнадзор второй раз как-то отреагирует, потому что там явно нарушение, явно публикация персональных данных. Второе, вот этот шум, я думаю, позволит нам как-то там умерить аппетиты некоторых товарищей, которые сейчас попрятались, и даже сайт со вчерашнего дня работает с большими сбоями. Ну и что могу посоветовать? Ну, пишите мне обращение, кто там нашел свои персональные данные на этом сайте. Ну, будем, значит, писать запросы какие-то депутатские.
С депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым беседовал Антон Смирнов. Во Франции со сдержанной осторожностью отнеслись к заявлению Службы безопасности Украины о том, что арестованный в конце мая в Ягодине на украинско-польской границе французский гражданин планировал 15 терактов во время чемпионата Европы по футболу 2016 года, который начинается 10 июня и продлится месяц. Пока в самой Франции следователи разрабатывают прежде всего версию о существовании крупной сети подпольных торговцев оружием. Государственные чиновники и средства массовой информации Франции задаются вопросом, что заставило выходца из небольшой деревни на востоке страны попытаться перевести на территорию Европейского Союза такой арсенал оружия и связан ли он с какой-то вооруженной группой. При этом президент Франции Франсуа Олланд признал угрозу террористического нападения в ходе чемпионата. Сегодня стало известно имя арестованного. Это 25-летний Григуар Муто, специалист по осеменению коров. По данным газеты Daily Mail, Муто ненавидит мигрантов, придерживается неонацистских взглядов, а целью его нападения должны были стать мусульмане и иудеи. Профессор университета в городе Рен, доктор политических наук, специалист по России и странам СНГ Сесиль Весье, комментируя арест Муто украинскими спецслужбами, отмечает, что об обстоятельствах этого дела известно пока слишком мало, чтобы делать далеко идущие выводы. С ней поговорил мой коллега Андрей Шароградский.
Госпожа Весье, насколько внимательно отнеслось общественное мнение Франции к этой истории с арестом французского гражданина Григуара Муто на Украине?
Вы знаете, об этом говорят, да, но пока, мне кажется, что все ждут, или многие, во всяком случае, ждут, чтобы было немножко побольше информации, потому что все достаточно сложно у нас. Действительно боятся, чтобы были какие-то теракты. Но пока нам кажется, что очень мало информации. Кажется, что достаточно странно, что этот человек, это обычный человек из востока Франции. Как он имел контакты, откуда у него были бы деньги и так далее. То есть пока, скажем так, нам кажется, что нужно больше доказательства, как он мог организовать 15 терактов, значит, не один. Или будет доказано, что он часть какой-то группы, или все-таки вот маловероятно. То есть мы ждем, мне кажется, чтобы были больше информации. Есть уже некоторые, которые говорят, что нет, это как-то скорее всего, какой-то театр, значит, что нет ничего возможного в этом деле. Скажем так, что пока мы подождем. Но то, что все-таки тревожит, это что, понимаете, вот раньше, когда были, раньше или еще совсем недавно, очень часто были оружия, которые были использованы во Франции, они происходили из бывшей Югославии, из-за того, что там была война. Мы очень хотели бы, чтобы, скажем так, новый рынок оружия во Франции, это был бы действительно как-то восток Украины. Вот здесь есть вот какая-то возможность о том, что он делал, вот этот человек, молодой человек, сделал то, в чем его обвиняют, значит, нужно еще как-то доказательство.
Понятно, что арсенал оружия, с которым был задержан Муто, появился, потому что на востоке Украины идет война, оружие не находится под полным контролем. Но интересно, это как-то влияет на отношение французов к самой Украине? И обсуждается ли возможный российский след в этой истории?
Вы знаете, пока я не могу сказать, что это обсуждается очень сильно. Во-первых, потому что были вот эти наводнения, и на это французы обращают внимание, на то, что происходит, скажем так, в Париже по этому поводу. О том, что российский след, о том, что... Ну, пока слишком рано. О том, что действительно вот идет война на Востоке, это факт. О том, что там оружие, это факт. Все остальное, знаете, действительно, никто ничего не знает о том, что было. Понимаете, ни один человек не может поехать один в Украину и покупать там вот столько оружия. То есть, или есть какая-то группа, и о чем речь не идет, или, может быть, просто вот какой-то театр, какая-то история, которая была построена. То есть я не могу сказать, что пока это тревожит французов очень сильно.
После терактов в Париже и Брюсселе прошло совсем немного времени. До начала чемпионата Европы осталось несколько дней. Есть ли у французов сейчас страх, что какие-то теракты могут произойти во время соревнований?
Но вы знаете, мы все во Франции знаем, что когда есть какая-то группа людей, значит, что-то может произойти, и что это может произойти вот где угодно и когда угодно, к сожалению. И действительно, вот этот чемпионат мира, это тоже может быть какая-то цель. Об этом вот наши политики говорили открыто, что будут приняты очень-очень много мер безопасности, но действительно, вот если ты не можешь все контролировать, и сейчас просто вот в нашем мире, значит, не только во Франции, в Бельгии, в Европе, в России и так далее, всегда есть какая-то возможность, и мы должны жить с этим. Я уверена, потому что я просто как-то вижу вокруг, что все меры будут предприняты. А потом, если какой-то сумасшедший хочет действительно как-то устраивать какой-то террор, какой-то теракт, и готов убивать себя при этом, значит, трудно все-таки этому помешать. То есть есть какой-то риск, как везде сейчас в современном мире, к сожалению.
С Сильвией Сие беседовал Андрей Шароградский. В Грузии в последнее время накаляются политические страсти. После того, как в декабре прошлого года неожиданно подал в отставку с поста премьер-министра Ираклия Гарибашвили, в обществе вновь заговорили о закулисном влиянии на грузинскую политику миллиардера, бывшего премьер-министра страны Бедзина Иванишвили. Тот на днях обратился с объемистым посланием гражданам Грузии, в котором пишет, что его участие в судьбе Грузии не связано с бизнес-интересами или желанием вернуться в политику. Его цель, утверждает Иванишвили, в ближайшие 10-15 лет завершить начатое для того, чтобы вместе с народом и своей семьей радоваться жизни в Грузии. При этом, обещает бизнесмен, он готов использовать все ресурсы для того, чтобы не допустить возвращения к власти экс-президента Михаила Саакашвили и его партии «Единое национальное движение». В рамках совместного проекта грузинской службы радио «Свобода» и общественного вещателя Грузии Саламе Асатиани побеседовала с Бедзиной Иванишвили.
Давайте начнем с глобального вопроса. Я хочу услышать вашу оценку собственной фигуры, вашего позиционирования. Вы уже давно не занимаете официальную политическую должность, но, по мнению большинства граждан Грузии, сохраняете влияние на политическую жизнь. Это вы, в общем-то, подтвердили в последнем письме грузинским гражданам, которого мы обязательно коснемся в ходе этого интервью. Но в первую очередь, с кем мы сегодня беседуем?
С гражданином.
Только?
С гражданином, конечно, с гражданином.
Вы считаете, что являетесь рядовым гражданином?
Гражданин – это непростое понятие. Это накладывает большую ответственность на каждого.
Да, но сколько граждан Грузии имеют такое же влияние, будь то финансовое или политическое, как вы?
Это уже другой вопрос. Но я предстану перед вами сегодня в ранге гражданина. У меня нет другого статуса специального.
Вы являетесь основателем коалиции «Грузинская мечта». В ваших руках сосредоточены очень большие финансовые ресурсы. Как вы думаете, сосредоточение в руках одного человека финансовых и политических инструментов, таких, какие есть у вас, представляет ли это опасность? И насколько это выражено в жизни такой страны, как Грузия? Думали ли вы о том, что вы обладаете очень большой властью?
Не думаю, что у меня очень большая власть. Я об этом много размышляю, но мне не кажется, что слово «опасность» здесь уместно. Если вы меня знаете и слышали раньше о моей гражданской ответственности, я думаю, слово «опасность» — преувеличение. Понятно, что я такой, какой есть. Но главное то, что во всей моей деятельности вы не найдете, если не слушать Рустави-2 и всю эту машину лжи, не сможете найти ни одного движения, которое я бы сделал против страны. Я думаю, что всю жизнь я жил по совести. Не только подчинялся закону, но и прислушивался всегда к совести. В этом смысле я не представляю, для чего нужно употреблять слово «опасность», когда мы – дети этой страны. У меня есть мое прошлое. Что-то я сделал в своей жизни, что, я думаю, максимально служило моему народу. Почему это представляет опасность, я не могу понять.
Господин Бидзина, наверное, здесь речь не о вашей личности, не о ваших целях. В 2012 году грузинской мечте была передана действительно страна, которая была выстроена под одного или несколько человек. Не было ни разделения между ветвями власти, ни демократических институтов. Богатые люди в западных странах часто выполняют активную роль в политической жизни. Но там другие традиции, там развиты институты, и там много миллиардеров. Вы один. И в этих условиях, когда не существует демократических институтов, не существует других центров власти для баланса, возможно, у вас сейчас благие цели, но когда есть такая ситуация и у вас такое влияние, это мы имели в виду.
Понятно. Тогда я продолжу. Вы вспомнили хорошо, что мне была передана страна, и один человек или несколько человек распределили власть, как вы сказали. Но то, что нам передали, давайте вспомним сначала ту страну. Какую страну мы унаследовали после победы на выборах в октябре 2012 года? Я коротко описал это в своем письме, и вы, наверное, ознакомились с ним. Очень интересно. Я вспомнил и описал мое первое заявление и последующие заявления, в которых я описывал ситуацию. Население Грузии, по-моему, очень хорошо помнит, какая была ситуация. Если говорить очень коротко, была узурпирована власть в руках одного человека. Одна команда управляла страной, и страна управлялась в зависимости от настроения одной команды и одного человека. Была коррупция, которую мы называли элитарной. Эти люди делили между собой не только власть, но и осуществляли насилие над бизнесом. И эти люди распоряжались основным богатством. Расцвела элитарная коррупция, как я вам сказал. Права человека опустились ниже нуля. Они обращались со всеми, как хотели. Задерживали, забирали, сажали в тюрьму, пытали в тюрьмах, убивали. Люди на улицу не могли выйти.
Мы об этом обязательно поговорим, насколько была дана оценка тому, что происходило.
Нет. Что я унаследовал, откуда унаследовал, я вам напомню, в какое время я пришел. А потом поговорим об ответственности, которая на меня легла. По-моему, напомнить это неплохо и вам. Чтобы не начинать с того, с чего вы хотите начать. Чтобы я ответил за то, что происходило после передачи власти. Но сначала вспомним, что я унаследовал. Ситуация была невыносимой. Невозможно было нормальному человеку жить в Грузии. И я об этом очень хорошо напоминаю в своем письме. И там нет никакого притворства, когда я выражал неловкость, что собирался уезжать. Действительно, было такое тяжелое время, что люди говорили шепотом. Один человек и одна команда имели право на все. Ни у кого никаких прав не было. Права человека, на которые должно быть нацелено государство в целом, в чем роль и функция демократического государства, были ниже нуля. Именно в этой ситуации, в этих невыносимых условиях, когда я увидел, что было невозможно при помощи какой-либо партии изменить ситуацию, я принял решение и пришел туда, что было абсолютно немыслимо для меня, с моим образом жизни, чтобы я пришел в политику. И об этом я говорил все время.
Понятно,
что именно поэтому вы унаследовали такую систему. Это было неожиданно для всех, в первую очередь для нас движения, что изменится власть. Когда вы унаследовали структурно такую систему, в какой действительно нет баланса...
Но что сегодня? Что мы смогли сделать после того? И насколько реальна опасность, о которой вы говорили, что в одном человеке сосредоточена власть? Власть у меня сосредоточена. Моя власть заключается только в том, что люди мне доверяют. И люди относятся ко мне так, как относятся. И мое слово ценится. А не те финансы. К слову, их не меньше и у той команды. В течение 9 лет все, что производилось в Грузии, распределяли в одной команде.
Да, но вы вышли за конституционные рамки.
Моя власть — это только доверие людей. Только доверие людей. И пока я это чувствую, у меня есть ответственность служить этим людям и передать им то, что я могу.
Конечно, мы вместе с тем должна развиваться политическая жизнь. Если вы можете принимать участие в принятии решений, и это может происходить за кулисами, вам не кажется это проблемой? Влиятельное лицо, вышедшее за конституционные рамки.
Что значит «вышедшее за конституционные рамки»?
У вас нет больше официальной должности. Вы официально больше не являетесь человеком, который принимает решения.
Я гражданин страны и подчиняюсь абсолютно всем законам этой страны. И ни один закон не нарушаю. Очень принципиально на это смотрю.
Но у вас есть инструменты влияния и власть над правящей командой.
Мое влияние — только доверие людей. Только доверие людей. Никакого инструмента у меня нет, чтобы оказывать влияние на правящую команду.
По мнению многих граждан, премьер-министры меняются по вашему решению.
У меня нет моей полиции, армии, у меня нет ничего, кроме моей личности. Доверие людей. Только это у меня. И это опасно? Вы это имеете в виду?
Доверие людей — очень большой капитал, которым можно и манипулировать. Но я имею в виду другое. Вы же сохранили влияние на правящую коалицию. Вы принимали участие в политике в критические моменты. По мнению многих граждан, премьер-министр в этой стране поменялись по вашему решению. Восприятие, по крайней мере, такое есть.
Понимаю.
Гражданин не знает, кто подотчетен, с кого спрашивать о конкретном решении, когда таким мутным является процесс принятия решений.
По-моему, он совсем не мутный. Бывший премьер-министр, если говорить о некоторых моментах, то я вспомню, что он часто не прислушивался к моим советам. Сегодняшний премьер-министр еще более принципиален. И у него больше опыта. У него образование менеджера и в других разных областях. Он абсолютно принципиален. Пусть никто не думает, что я, допустим, звоню ему и даю указания. Упаси Бог. Я этого не делал и во времена Гарибашвили. Он был компетентен и прекрасно управлял страной. Такая же высокая компетентность есть и у Гюрикашвили. Не происходит того, что вам рисуют члены Единого национального движения. Нет того, о чем говорят на Руставе 2.
Об этом говорят не только члены национального движения. Многие аналитики об этом говорят.
То, что могут мне позвонить и спросить, в этом нет никакого преступления. Во всем мире происходит подобное. Или иногда могут попросить о встрече, по некоторым вопросам выслушать мое мнение. В этом нет никакой опасности. У меня нет никаких инструментов, и решение принимает только Гвирикашвили. Я вас уверяю. Ни с одним министром, кроме министра экономики, с ним мне чаще приходится встречаться с одной лишь целью. Я больше всего стараюсь помочь экономике, и лучше всего знаю это направление. С другими министрами у меня нет никакой связи.
Смена премьер министров было вашим решением?
Я, конечно, принимал в этом участие, но не то, чтобы я давил на кого-то с помощью полиции или армии.
В какой форме вы принимали участие? Потому что за несколько дней до отставки Ираклий Гарибашвили выступил с пламенной речью. Он дал оценку пройденному периоду, он говорил о планах на будущее, а потом он подал в отставку, неожиданно для граждан.
И очень хорошо. Что вам здесь не нравится? Я что, по-вашему, вынудил его уйти в отставку? Это нормальный процесс. В чем вопрос?
Что является нормальным процессом?
Я мог посоветовать, если у него был такой настрой и чувство. Мог сказать, что так будет лучше и хорошо.
Советовали или не советовали? Вы посоветовали ему уйти в отставку?
Я принимал участие, и у него были консультации со мной. И это нормально.
Так это было его решение?
Здравствуйте, Адамьяне.
Как вы себе представляете, что я мог сделать? Как можно представить взрослого человека, принципиального, образованного, очень эрудированного Гарибашвили, как можно было, какими механизмами я мог его вынудить, если он того не хотел, уйти с должности? Я думаю, он сделал очень достойный шаг. Может, и меня кто вынудил, если так рассуждать? Кто меня вынудил уйти? Я же ушел.
Внешнеполитические отношения. Вы несколько раз подчеркиваете, это очень отчетливо сформировано в вашем письме, что внешнеполитическим курсом и ориентиром Грузии однозначно является североатлантическое направление. Но там же вы пишете, приведу цитату из вашего письма, «Западный курс не означает, что мы не будем относиться с уважением к соседям и не будем учитывать их интересы. Самый сильный сосед Грузии – Россия, чей интерес заключается в том, чтобы помешать Грузии в евроатлантическом движении». Как вы представляете достижение этих двух целей? Грузия продолжит двигаться в евроатлантическом направлении, при этом учтет интересы России, которые заключаются в том, чтобы помешать Грузии идти в евроатлантическом направлении.
Это довольно сложный процесс, и я не случайно подчеркнул, что наше движение, наша стратегия, то, что мы хотим стать членом евроатлантического пространства, не входит в противоречие с интересами России, хотя сегодняшнее руководство России считает, что это опасно для их государства. Понятно, что мы об этом знаем. Несмотря на это, мы настойчиво продолжаем и продолжим в будущем добиваться, чтобы Грузия достигла тех целей, которые представляют ее стратегический интерес. Мы обязательно должны стать членом НАТО. Мы обязательно должны суметь войти в Евросоюз, стать членом ЕС. На это нужно время. Мы должны терпеливо укреплять демократические институты, должны привести к процветанию нашу экономику и дождаться нужного времени, когда и Россия осознает, и наши страны-партнеры увидят, что пора Грузии стать членом НАТО и Евросоюза. И мы должны терпеливо всего этого дожидаться и продолжить движение в этом направлении.
В эфире «Радио Свобода» был бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили. С ним беседовала Саломе Асатиани. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Изгибы и причуды исторической политики в России были в центре внимания международной конференции историков, которая прошла на днях в столице Норвегии Осло. Само ее название уже говорит о многом – будущее российского прошлого. Об итогах конференции, о причинах того, почему российское общество предпочитает идти в будущее, рассуждая о прошлом и порой крайне причудливо его интерпретируя, корреспонденту «Радио Свободы» Ярославу Шимову рассказал историк, профессор Европейского университета в Петербурге Иван Курила.
Название конференции, в которой вы участвуете, звучит даже немножко иронично, будущее российского прошлого. То есть можно сказать, что и среди западных историков утвердилось такое представление о России как стране, соответствующей известному афоризму, страна с непредсказуемым прошлым.
Ну, можно сказать, что это не только среди западных историков, но достаточно широко. Ну, поговорка-то наша, собственно, поэтому я думаю, что достаточно утвердившееся представление о том, как выглядит история, в частности, в России. Ну, говорим мы сейчас о России прежде всего, хотя, конечно, здесь затрагиваются и историческая политика, исторические войны, что ли, с соседними странами, и разговариваем о том, что происходит в исторической политике восточноевропейских, центральноевропейских стран. Все взаимосвязано, поскольку некоторые события, то, что мы называем исторической политикой, они, конечно, являются каким-то частью диалога, что ли, если хотите. То есть связаны с тем, что происходит, не знаю, в Польше, в Украине, и с той, и с другой стороны есть какие-то реакции на то, что сказано, написано, утверждается в соседней стране.
А с чем, на ваш взгляд, связана вот такая ситуация, которая распространяется, как вы совершенно верно заметили, не только на Россию, но и на ее восточноевропейских соседей, когда история не бывала актуализирована, когда она задает во многом формат и актуальной политики, и общественного восприятия, так сказать, обществом самого себя, так сказать, национальной идентичности и так далее. Вот в чем здесь проблема, поскольку, насколько я могу судить, в западных обществах история все-таки, ну, она значима, но не настолько болезненно проживается и не настолько актуализирована.
Ну, я думаю, здесь несколько факторов. Но одна из причин, мы, в общем, только что, относительно недавно, вот в историческом масштабе, только что пережили очень большой перелом исторический. После такого переживания это логично, что общество начинает смотреть в прошлое. Знаете, как после Великой Французской революции, в общем, началась эпоха интереса к прошлому. А, во-вторых, есть особенность, связанная с развитием последних лет. У нас язык, на котором можно было бы говорить о политике, он использовался не по назначению, что называется, что все обычные слова, которые, в общем-то, там, в европейской традиции или в научной традиции используются как термины, не знаю, либерализм, демократия, там, выборы, это все слова, которые в России использовались последние 20-25 лет совершенно не в том значении, в каком имелось в виду. И сказать что-нибудь о политике, о политических аффилиациях, то есть там, интересах, о событиях на языке политики оказалось невозможно. Зато можно об этом говорить на языке истории. То есть, вот спросите, как в России определить политические взгляды человека? Сказать, что он демократ или либерал, это не всегда понятно, о чем речь. То есть сторонник Жириновского, наверное, или... А сказать, что человек, например, там, сталинист или противник сталинизма, вот это очень четкое определение. То есть в этом смысле вот второй важный фактор – это то, что история оказалась единственным приемлемым языком для разговора о политике, разговора о современных проблемах. Ну и третий важный фактор – это то, что, к сожалению, у нас возникло ощущение, что утрачено ощущение будущего. То есть вот Советский Союз был, в общем, достаточно репрессивным, авторитарным, он какой-то предлагал какой-то образ будущего. Этого образа будущего вот в России, во всяком случае, образ будущего размылся, и не очень понятно, к чему мы собираемся идти. Например, в Соединенных Штатах очень большую роль в определении там, своей идентичности играет представление об идеалах, то есть к каким идеалам общество стремится, каков образ желаемого будущего, чего в России практически не осталось. Поэтому разговор об истории вообще единственный возможный разговор. То есть если нет будущего, то остается только прошлое.
Ну вот вы упомянули фигуру Сталина, и на днях вы опубликовали текст, касающийся как раз проблематики исторической политики. Вы в нем утверждаете, что власть, которая пытается творить вот эти образы прошлого в отсутствии образов будущего, она все-таки как бы притормозила. То есть, столкнувшись с феноменом того, что Сталин постепенно возвращается в общественное сознание в ореоле героя, власть начинает как-то вот все-таки сдавать назад и робко препятствовать этому возвращению. На ваш взгляд, что происходит? Просто власти не хотят, что называется, выпускать наружу совсем уж эти советские призраки прошлого, или это какая-то более сложная, более тонкая игра с историческим сознанием?
Мне трудно, конечно, залезть там в голову людей во власти, судить по тому, что происходит, по каким-то знакам, событиям, решениям, которые мы видим. И вот мы действительно увидели, что с начала 2014 года, особенно в 2015 году, очень широко по стране пошло какое-то возвращение Сталина в виде визуальных образов, памятники ему стали открывать, на знаменах он все чаще стал появляться. Ну, больше всего у коммунистов, конечно, но даже не только у коммунистов в этот период. Левада-центр регулярно проводит опросы в отношении к Сталину, и доля людей, которые к нему относятся положительно, очень сильно прыгнула весной 2014 года, совершенно четко. Весной 2014 года речь шла о чем угодно, шла о присоединении Крыма, о проблемах на Украине. То есть Сталина власть совершенно очевидно в это время не использовала, не пропагандировала, а всплеск его положительной оценки произошел. Мне представляется, что речь-то о том, что резкое изменение политики страны потребовало для людей, которые вообще задумываются. Вот это, прежде всего, речь идет о таких политиках среднего уровня, что ли, там, о депутатах, там, губернаторах, о идеологах такого. И вот для них казалось, что самым логичным, что ли, языком описания происходящего становится язык вот того Советского Союза времен Иосифа Виссарионовича. Ведь именно тогда Советский Союз расширял свою территорию. Это было очень положительным в тогдашнем смысле слова или в тогдашней трактовки положительные процессам. А со времен, в общем-то, Сталина этого не было. И вот получается, что расширение страны, собственно, вот аннексия Крыма здесь была, конечно, ключевым. Мне кажется, что для очень большой части наших сограждан приемлемым объяснением становится вот возвращение какой-то рамки взгляда на мир, которую мы знаем там по Советскому Союзу времен середины 20 века. Я хотел подчеркнуть, я в этой статье попытался написать, что это вряд ли входило в замысел там, руководства страны. Именно потому, что как раз руководство, собственно, и Путин, и Медведев, и мы это много раз слышали за там 15 лет, Сталина все время осуждали. То есть было несколько очень четких заявлений о сталинизме. Я думаю, что Сталинский Советский Союз, в общем, не является моделью для нынешнего Кремля. Скорее уж, брежневский, если мы говорим вообще о Советском Союзе. Когда мы увидели 15-й год, помните, в январе, по-моему, открылся памятник Церетели в Ялте, Большой Тройке, где был Сталин. Потом Липецкий памятник поставили Сталину. Потом пошли новости со всех концов страны, что их собираются открывать. То есть это прям такая волна. И вдруг посреди практически этой лавины, в августе, вдруг мы видим новость. Правительство достало откуда-то давно отложенный законопроект о памяти жертв политических репрессий, представило его в Думу весной, он прошел уже к весне все слушания и был подписан, стал законом. То есть совершенно антисталинский проект, подготовленный, в общем-то, совершенно в рамках программы десталинизации, если хотите, поднят в разгар вот этой ресталинизации, что, мне кажется, очень четкий сигнал о том, что Кремль вовсе возвращение Сталина полномасштабного не хочет, но вот каким образом сдержать это, вот таким образом попытались дать сигнал.
Но вот если говорить об этой советской рамке, советском формате, как вы сказали, взгляда на мир, которого жаждет значительная часть общества, его существование, по вашему мнению, чем обусловлено? Тем, что в 90-х по разным причинам не произошло вот такого переформатирования этой исторической памяти, не произошло как бы того, что называют словом десоветизация.
Возможно, это тоже объяснение. Но вот когда мы говорим о чем-то негативном, что чего-то не произошло, то надо иметь в виду, что некоторые события, как бы кто-то из нас не хотел, наверное, не могли произойти. То есть где-то действительно речь шла о том, что часть общества или часть власти недостаточно активно повестку дня продвигала. Но бывают такие события, в которых невозможно представить себе. Ну, если говорим о полной десталинизации, то, вот, знаете, обычное сравнение, частое сравнение, которое многим не нравится, денацификация. Вот денацификация была проведена при внешней оккупации страны. Можно ли там десталинизацию полную провести в России в условиях, когда значительная часть, нет, совсем не большинство, но достаточно значительная часть населения считает Сталина положительным героем. Вот. Это полномасштабный гражданский конфликт. Мне трудно представить вот власть, кроме революционной совсем, которая готова пойти на большой гражданский конфликт. И, собственно, то, что мы видели, это попытка отодвинуть эту тематику, лучше вообще ее не поднимать, потому что задача это не конфликт раздувать, а целое некое единство нации. И как я вижу, эта логика, собственно, и привела к тому, что у нас в 90-е, там, когда был вроде бы удобный момент, не произошла эта десталинизация. Но то, что мы видим сейчас, вот возвращение там, сталинизма в разных формах, вообще, конечно, заслуживает отдельного исследования. Потому что среди тех, кто сейчас сталинисты, очень, очень разнородная публика, очень разные причины их восхищения Сталином или поднятия Сталина на флаг. Да? То есть есть коммунисты, которые видят в Сталине там, самого верного большевика. Есть люди, которые критикуют нынешнюю власть и считают, что Сталин во всем противоположен этой нынешней власти. Да, тогда вот не было коррупции, тогда развивалась промышленность, а сейчас все наоборот. Есть люди, которые видят в Сталине там, человека, который обеспечивал победу в войне и больше ничего. Вместо там совокупного образа человека, который ответственен за самоактовые репрессии, является желание выдернуть, сделать вот из него большой набор таких наклеек, лейблов, да, которые вот будут означать что-то одно удобное для человека, который его имя использует. Вместо вот сталинизма тех людей, которые, собственно, сталинизм помнили, то есть которые помнили Советский Союз при Сталине, сейчас появляется такой постмодернистский, что ли, сталинизм, в котором люди говорят, да-да, мы знаем про репрессии, но когда мы поднимаем Сталина, мы вовсе не об этом. То есть вот это вот невозможно сказать человеку, который, наверное, прожил сквозь тот период. А вот человеку, для которого это все некая игра ума, вот, мы вот используем Сталина так, мы используем его этот, это оказывается доступным. Вот, но надо это иметь в виду. Надо иметь в виду, что нынешний сталинизм это вот такой.
Это было мнение историка, профессора Европейского университета в Петербурге Ивана Курилы. С ним беседовал мой коллега Ярослав Шимов. На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Итоги информационного дня сегодня в 8 часов вечера подведет мой коллега Валентин Барышников. За самыми актуальными новостями следите на нашем сайте в интернете по адресу свобода.орг. Ну а я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.